Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 октября 2016 года. Благословение и проклятие. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Бога, всесильного вашего, который я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Бога всесильного вашего и сойдете с пути, который я указываю вам сегодня, и пойдете за богами чужими, которых вы не знали. Тора, Дворим, Ре, 11.26, 11.28. Если человек сходит с пути, ведущего к сближению с Творцом, с единственной высшей силой природы, то, естественно, ошибается и идет к другим богам, обращается к другим силам природы. И пойдете за богами чужими, которых вы не знали. То есть раньше вы не принимали их во внимание как нечто решающее, определяющее, основополагающее. А если теперь отдаете им предпочтение и смотрите на них как управляющие, то, естественно, на вас мое проклятие. Что значит проклятие? Человек сам вызывает огонь на себя, оставляя единственно верную, самую высшую управляющую силу, под которой находятся все остальные, являющиеся ее производной. Он вводит себя в систему, в которой уже нет равновесия, и ощущает ее дисбаланс. Это и есть проклятие. Никакой боженька не насылает на нас сверху что-то особенное, просто об этом так и иносказательно говорится. Мы сами своими действиями вызываем искажение общей системы и поэтому чувствуем на себе все последствия. Вопрос. Почему эта глава Торы называется «Ре»? Смотри. Ответ. Потому что мы должны постичь духовную систему, ведь зрение – это самое сильное ощущение человека, самый сильный источник знаний и понимания того, где мы находимся и что собой представляем. Поэтому мы должны постичь все зрением, то есть самым высшим своим познанием, не принимать на веру или просто во внимание, а именно постичь, что это такое. Даже в суде свидетелем может быть только тот, кто видел, а не слышал. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 22 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Непростая работа с эгоизмом. Вопрос. Приведите духовный пример, как приподниматься над своим эго в обычной семье. Или речь идет о нарочитых уступках? Ответ. В семье это непросто. Мы не начинаем работу с семьи, потому что здесь есть очень много всевозможных условий, которые сосредоточены на женском, противоположном мне супружеском эгоизме. Определенные условия накладывают взаимоотношения с другими близкими родственниками, родителями, родственниками жены и так далее. Стремясь к подобию к Творцу, мы не начинаем с семьи, потому что в семье я не получу той поддержки, той квалифицированной помощи, которую могу получить в группе, когда мы вместе с товарищами устремляемся к подобию Творцу. Тогда мы начинаем друг другу помогать, уступать, показывать пример и всячески подталкивать друг друга к этой возможности. Это и есть обретение свойства каббалиста. В семье для этого необходимо создать особые условия между мной, женой и детьми, чтобы мы могли так продвигаться. О подобной работе в семье я бы сегодня не говорил, потому что это очень непросто. Такая работа возможна только с теми товарищами, с которыми ты занимаешься вместе, которые четко понимают направление, знают цель развития в группе. С ними вместе я осваиваю эту методику продвижения. Из урока на русском языке у 26 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста. Вопрос. Был ли у знаменитых каббалистов выбор – быть или не быть каббалистом? Ответ. Отчасти да, отчасти нет. как сказано изначально, человека приводят в группу и говорят «бери», а далее выбор за ним. Большинство уходят. Те, кто понимает, что другого выхода нет, или прожигать жизнь как животное, или продолжить серьезно заниматься, работая над собой и двигаться к исправлению себя и мира, те остаются. И в этом их выбор. Вопрос. Были ли среди каббалистов политические лидеры и будут ли? Ответ. Никто и никогда. Ни один каббалист не станет заниматься политикой. Правда, в истории были царь Давид и царь Соломон, которые совмещали в себе одновременно духовное, политическое и гражданское руководство страной. Но после падения храма это закончилось. Мы надеемся, что в будущем тоже достигнем такого состояния. Вопрос. Никто не хочет страдать. Нельзя ли было так устроить, чтобы все были счастливы и довольны? Ответ. Конечно, можно сделать так, чтобы все были как сытые коты и ничем не занимались. Вы хотите, чтобы это было с человечеством? Любовь и голод миром правят. Только так мир может развиваться. Вопрос. Как царь Соломон слушал свою 1000 жен? Разбивал их по Торе на десятки, сотни? Ответ. Это был самый мудрый царь, поэтому у него могла быть 1000 жен. И он оставался царем. Вопрос. Есть ли в истории Каббалы пример идеальной семьи? Ответ. Идеальная семья у Авраама и раби Акивы. По крайней мере, так это описывается. Это такая семья, где супруги идут, сливаясь к единой цели, и только благодаря ей живут вместе. Вопрос. Почему в столь непростое время мир не хочет или просто не может вас услышать? Ответ. Мир пока не может меня услышать. Он еще недостаточно страдал. Но мы должны, не дожидаясь страданий, все-таки пытаться до него докричаться. Иначе страдания возрастут во много раз. Зачем нам этого ждать, если мы говорим о любви к миру? Из урока на русском языке от 29 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Возможность неограниченного развития. Люди, изучающие Каббалу, понимают, что следующая установка, которую мы должны постичь, особая. Она направлена вне человека, а не внутрь его. Развиваясь на уровень неживой, растительной, животной природы, все, что мы постигаем, мы пытаемся вобрать в себя, получить, притянуть, наполниться. Но это существование ограничено и поэтому приводит нас к кризису. Так жить больше нельзя. Мы устаем от этого существования, наш эгоистический организм изживает себя. Здесь и возникает рождение нового свойства, свойства отдачи, которое кажется нам абсолютно фантастическим, непонятным. Мы не знаем, что с этим делать. В принципе, это чисто психологическая проблема, так как не имеет значения, в каком ключе работать, получать или отдавать. Главное наполняться, главное воспринимать все новые формы природы. Поэтому, хотя методика отдачи кажется нам чуждой и непонятной, она дает человеку возможность неограниченного развития, неограниченного восприятия реальности и бесконечного существования. Ведь в этом случае я не наполняю себя, а выхожу из себя и существую через наполнение других. При этом я словно раскатываюсь по всему миру, и все, что вне меня, становится тоже моим. Потому что я все отдаю через себя, наполняю остальных. Допустим, если я беру от какого-то источника и наполняю только себя, то в таком случае я ограничен определенной емкостью. А если я буду отдавать из себя, то есть получать из нее и через себя проводить на других, то я включаю себя в бесконечный цикл. Выходит, что получая извне и выстраивая из себя всего лишь постоянную проводную систему, я пропускаю через себя абсолютно все мироздание. Я начинаю ощущать не только себя, как это происходит в нашей материальной жизни, а все, что существует вне меня. Либо я принимаю высший свет свою кли, духовный сосуд, и пропускаю через него на других, либо я получаю от других просьбу, обращаюсь с этой просьбой к высшему свету, начинаю получать от него наполнение и таким образом наполняю других. Это и есть возможность вечного бесконечного цикла. Если мы так взаимодействуем с окружающим нас миром, то становимся существующими вечно, неограниченными нашим телом, потому что желание не умирает. Мы можем через свое желание пропускать желания других и таким образом существовать в вечном цикле. Каббалисты считают эту проблему чисто психологической, потому что мы приучили себя лишь получать, и нам кажется, что таким образом мы выигрываем, наполняемся. А когда эта возможность исчезает, постепенно исчерпывая себя, такое состояние называется кризис. То, что мы переживаем на современном этапе. Эгоизм перестал развиваться линейно, он принимает закругленную форму. И теперь нам некуда развиваться. Науки в тупике, общество в тупике. Все везде стопорится. Каббала специально раскрывается именно в таком состоянии, чтобы мы начали обретать следующую форму существования, создавать из себя элемент бесконечного получения через других. Эту науку еще предстоит освоить человечеству, хотя тысячи каббалистов, отдельные личности в каждом поколении, применяли эту науку на себе, описывали ее в своих трудах как реальную, действенную, готовую к практической реализации. Однако для этого необходимо наличие у человека желания к постижению, к раскрытию, к существованию вне своего животного эгоизма. И хотя это очень привлекательно, ведь человек начинает ощущать мироздание в расширенном объеме, в иной форме, в виде неограниченного мира бесконечности и совершенства, но его останавливает психологическая проблема привычки получать. И только благодаря сегодняшнему кризису, который начинает серьезно давить на нас, у всего человечества появилась возможность понять, что следующий этап нашего развития заключается именно в подъеме до уровня Адам. Из предварительного урока Конгресса в Праге от 9 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Человечество – эксперимент высших сил. Вопрос. А может быть, человечество – это неудавшийся эксперимент высших сил, и в любой момент его могут остановить и начать с нуля? Ответ. Нет. Человечество – не неудавшийся эксперимент, и нечего кивать на высшую силу, которая нас создала и ведет нас к цели. Она ведет нас к цели совершенно четко по своей программе. Эта программа была раскрыта древними каббалистами почти 6 тысяч лет назад. Они описали то, что раскрыли, и до сегодняшнего дня все, что они описали, работает как часы. Поэтому никакой случайности нет, и человечество понукается и все время ведется вперед эгоизмом. Но сегодня, на заключительном этапе нашего развития, у нас есть возможность продвигаться вперед осознанно, исправляя себя, подслащивая наш путь, делая его более коротким по времени, более удобным, безопасным, можно сказать, почти счастливым. Это зависит от нас. Если мы добровольно не согласимся осознанно вступить на указанный путь, то будем продвигаться вперед, подгоняемые страданиями. Так поступают с неразумным ребенком. Его вынуждают совершать правильный поступок. Он не хочет учиться, и его наказывают. Лишают сладкого, не дают смотреть телевизор, не пускают гулять и так далее. И волей-неволей он все равно заканчивает школу. При этом неважно, занимается ли он с удовольствием или потому, что убеждает себя в том, что все равно обязан кончить школу, или потому, что боится наказания. Не просто убедить себя в том, чтобы прислушаться к мнению высшего, старшего, более разумного и подчиняться ему. Из урока на русском языке от 10 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Катастрофа Фукусимы. Реплика. Из всех атомных катастроф наибольший вред человечеству нанесла авария на АЭС Фукусимы, потому что она находится на море, а это выход в Тихий океан, куда ежедневно продолжают сбрасываться 300 тонн радиоактивных веществ. При этом устранение утечки недоступно ни для роботов, ни для людей из-за высокой температуры. Человечество так и будет жить в условиях ломающихся ядерных станций и изменяющейся экологии. Ответ. Мы построили в мире сотни атомных электростанций, которые постепенно будут выходить из строя или разрушаться в результате бомбардировки. Не надо даже атомных бомб. Достаточно сбросить одну простую бомбу на атомные реакторы. И все. Вопрос. Но сколько можно с этим жить? Ответ. А сколько человечеству осталось жить? Ему надо только исправить свою природу, и при этом он поднимется в новые измерения. Все направлено только на то, чтобы убедить нас, что в этом мире нет никакого решения для нашей жизни. Допустим, я знаю, что через какое-то время умру. И что дальше? Ничего. Я просто подчиняюсь сроку и ничего более. То же самое и человечество. Для чего все это придумано? Чтобы ввергнуть нас в состояние страха, неизбежности подчиняться программе развития природы, которая вынудит нас подняться выше нашей природы. И это действительно заставит нас узнать программу творения. Человеку не дадут умереть, даже если он очень захочет. Лучше смерть, чем такая жизнь. Но нет. Ты просишь для себя милости. Творец жестоковыйный, он не даст тебе умереть. Я говорю абсолютно серьезно. Или человечество само выберет путь исправления, или его надо привести на этот путь с помощью страданий. Это значит, человечество надо вынудить, чтобы оно захотело, вопреки своей природе, подняться над эгоизмом и работать только на отдачу. Ведь когда ты при малейшем соприкосновении с эгоизмом ощущаешь жуткие страдания, тогда ты от него убегаешь. Эгоизм называется помощью против тебя. Он сам подсказывает тебе: выходи из меня поскорее. Иными словами, он сам выталкивает человека наружу, как косточку из вишни. К этому мы идем. Или это можно смягчить самосознанием. Давайте осознаем программу природы, ее неизбежность, ее цель, ее прекрасное будущее и попробуем воплотить, но только реализацией кабалы. Это добрый путь, он возможен. А если нет, то мы все равно придем к нему, все равно будем использовать его, но после больших страданий. Из программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 5 октября 2016 года.
Радиоверсия.
Куда ведет нас программа развития? Часть третья. Вопрос. Как объединение в круг повлияет на ощущения людей и даст им счастье и удовлетворение? Ответ. Люди почувствуют соединение между собой жизнь на более высоком уровне, выше всего этого мира. Как сказано, свой мир увидишь при жизни. В то время, пока мы живем в физических телах в этом мире, мы достигаем ощущения новой реальности и уже прямо сейчас начинаем ощущать другую ступень выше своего тела, вне него. Так мы переходим от ощущения этого мира к ощущению высшего мира. В конце концов, наше тело заканчивает свою функцию и умирает, как всякое животное, но человек уже достиг духовной жизни. В этом состоит цель науки Каббала, к которой человек не может прийти самостоятельно. Нам необходимо получить эту методику свыше, со следующего уровня. Вопрос. Если в конечном итоге человек должен достичь духовной жизни, то зачем тогда мы проходим такой длинный процесс развития в этом мире в материальных телах? Ответ. Нам нужно самим достичь духовной ступени. Если бы мы развивались к ней естественным, интуитивным путем, как растительное из неживого или животное из растительного, то остались бы внутри природы. Человек же получает сейчас возможность идти против своей природы и построить нечто, противоречащее ей. Вся природа эгоистическая. В ней каждый существует только ради самого себя. А мы хотим раскрыть новую форму существования, обратную нашей предыдущей природе. Эта форма называется духовной и является формой человека, Адама, так как подобна, думая, высшей силе природы, которая вся отдача и любовь. Вопрос. Какая связь между реальностью, видимой нами сейчас, и духовным состоянием, которое должно в нас облачиться? Будем ли мы продолжать жить в этом мире обычной жизнью? Ответ. Это совершенно иная форма существования в других измерениях. Она вечна и совершенна, выше всех ограничений и границ. О такой форме упоминается в космологии и теории относительности Эйнштейна. Наука слегка прикасается к таким понятиям, которые выше времени, движения и пространства. Человеческая психология освобождается от всех этих ограничений, и мы переходим к новой психологии. Вместо интровертной к экстравертной, к ощущениям вне нас. Вопрос. Если речь идет о будущей форме человечества, то как будут относиться друг к другу люди, когда соединятся? Ответ. Каждый будет относиться к другим совершенно как к самому себе. Это будет форма круга, в которой все равны. Вопрос. Как это возможно, если мы не равны и каждый человек особенный? Ответ. Каждый уникален от природы, но мы достигаем всеобщего равенства благодаря тому, что любим друг друга, каждый в меру своих сил. Вопрос. Человечество уже тысячи лет говорит о любви к ближнему, но это так и не стало реальностью. Каким образом Каббала собирается воплотить это в жизнь? Ответ. Верно. Мы слышим о любви к ближнему уже на протяжении 6000 лет. Но в наше время мы достигли полного разочарования от своего развития, от своего существования на этой земле. И теперь люди начинают спрашивать, для чего мы живем и почему. Если раньше человека заботило, что купить и приобрести, то сегодня он спрашивает о смысле жизни. При полном материальном изобилии люди чувствуют разочарование и внутреннюю пустоту, что еще больше замыкает их в себе и разобщает друг с другом, а будущая форма человечества полностью связанная и интегральная, что является прямой противоположностью тому, что есть сейчас. И потому раскрывается методика, привлекающая особую внешнюю силу, так называемый свет, возвращающий к источнику, силу света, которая начинает работать над нами и спаивает друг с другом. Все, что нужно знать человеку в наши дни, это как соединиться всем вместе для того, чтобы раскрыть высшее измерение. Человечество обязано войти в него и родиться в новом мире. Именно поэтому слово «кризис» переводится как «рождение». Из 767-й беседы о новой жизни от 6 сентября 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.